подкаст Александра Бленда «Беседа о Торе и Новом Завете».
Глава Бешалах, 13 глава, 17 стих, до 17 главы, 16 стих. Начинается глава с того, что когда фараон отсылает народ Египта, то Всевышний не повел Израиль по земле Плештим, потому что он близок, этот путь, потому что это близкий путь. Потому что Господь сказал, как бы ни раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Это можно просто открыть 13 главу, 17 стих, и его прочитать нужно. И можно попытаться понять, о чем говорит этот стих. Начинается он с того, что когда фараон отсылал народ. И это немножко непонятно, разве фараон вывел евреев из Египта? Господь говорит в 12 главе, «Я вывел ваши клуки». И в псалмах, в 114 псалме сказано, «Когда выходил Израиль из Египта». И в одном случае действующее лицо Всевышний, в другом случае Израиль. И все-таки непонятно, причем здесь фараон. И для того, чтобы понять, действительно, при чем здесь фараон, стоит вернуться немного назад, к 5 главе. Там Моше приходит к фараону и говорит ему, так сказал Господь, «Отпусти, отошли народ». И следует ответ фараона, «Я не знаю Господа, я не отошел фараон». И на протяжении всех диалогов Моше и фараона 7 раз слово «отошлю», «отошли» повторяется. И вот в 7-й раз, на 7-й раз, 7 – это такое непростое число в Торе. 7 обозначает много, обозначает достаточное множество. Можно встретить слова, будет это в 7 раз против грехов наших, 7-кратно против грехов. И также псалмы говорят, 7-жды в день восхвалю тебя. Также и Иешуа пользуется этим, говоря, что надо прощать до 70 раз. Вот среди 7 этих «отошлю» Всевышний 7 раз повторяет свое требование, требование повторяется, и в конечном счете мы видим вот что. Всевышний сказал «отошли мой народ», фараон сказал «я не отошлю». И вот это начало главы говорит о том, что Всевышний, слово Всевышний, победил. Вот об этом Тора и свидетельствует, когда Всевышний победил, и фараон отослал народ. И нужно понять и вторую часть, почему Всевышний не повел Израиль близким путем. Путь через землю Плештим, он очень короткий путь. Можно пройти его за 10 дней или за 2 недели. По дороге, так или иначе, народ Израиля должен был воевать. Земля Плештим, и Плештим мы встретили их войной. И Израиль мог сказать, мы сейчас назначим себе командира и вернемся в Египет. Зачем нам воевать здесь? И также нужна была какая-то подготовка для Израиля, чтобы войти в Ханаан. И поэтому Всевышний не повел Израиль коротким путем. Еще одну вещь, которую нужно понять. Всевышний дает евреям манну. И сказано, что он дает ее, чтобы испытать народ. В чем здесь испытание народа? Есть 2 разных подхода к этому вопросу. Первый говорит, что манна – это скудная пища. Скудная пища, которая еще и дается строго определенное количество. И в этой скудности очень тяжело сохранять веру. Есть и другой подход, можно сказать, прямо противоположный, который говорит, испытание в том, что не надо заботиться о пропитании. Когда мы живем жизнью, в которой нет ни в чем недостатка, и мы можем иметь все, что хотим, у нас есть одежда, пропитание, все, что нужно человеку. Как в таком положении, в такой ситуации сохранять веру? Есть еще и третий подход. Третий подход говорит, что евреи каждый день должны были обращать свой взор ко Всевышнему. Они не могли получить запас пропитания на 2 дня, на 3 дня вперед. Но каждый день надо было спрашивать, обращаться с надеждой, даст Всевышний манну или не даст. Такие 3 подхода существуют в понимании этого вопроса. Мы можем сказать со стороны, что все 3 подхода, они верны. В зависимости от характера каждого человека, у него было свое испытание. Кто-то мог соблазниться тем, что не надо заботиться о будущем. И тогда зачем служить Всевышнему? Манна и так каждый день есть. Кто-то другой мог соблазниться тем, что Всевышний кормит скудно. И тогда потерять веру и выйти из послушания Всевышнего. Кто-то мог подскользнуться в отношении настойчивости. отношении необходимости каждый день снова и снова ко Всевышнему обращаться. Все эти три испытания и, наверное, еще какие-то варианты были каждый для своей ситуации, каждый для каждого человека в отдельности. И испытания эти, они не только экзамен, но еще и урок одновременно. То есть нас еще и учат справляться с подобными ситуациями, с подобными соблазнами. Это актуально не только в отношении выхода из Египта, конечно, но каждый раз во время каких-то событий, которые происходят в нашей жизни, в плане экономической ситуации, мы можем видеть в этом урок по отношению ко Всевышнему. Принимать этот урок, проходить этот урок с благодарностью, какой бы ситуация ни казалась бы нам сложной. Мы видим, что для евреев, выходящих из Египта, было соблазнено воспоминание о Египте. Евреи вспоминают о котлах с мясом, и о том, что сидели у котлов с мясом, ели досыта хлеба. И комментаторы рассуждают о том, как вообще евреи жили в Египте действительно. Что это за котлы с мясом? Некоторые говорят, что евреи были рабами в основном у царской семьи. И поэтому они могли брать на рынке что угодно или брать что угодно в садах. То есть обладали определенными связями и определенными правами. Другие говорят, что евреи действительно ели котлы с мясом, но это было ворованное мясо. Тогда почему они тоскуют? Первые тоскуют по своему родословию, по своим правам, особым правам, которые у них были в Египте. Другие по своему знанию мира, по умению в нем жить и ориентироваться. Потому что вор тоже должен уметь разбираться в тонкостях, чтобы уметь украсть мясо постоянно. И что мы можем увидеть из этого в своей жизни? Мы, когда оставляем суету нашего мира, выбираем себе сокровища на небесах, часто оказываемся в новом, совершенно незнакомом для нас мире. Там, где мы не знаем его природы, не имеем связи и не можем ничего украсть. И часто это вызывает у нас тоску. Старый человек в нас как бы вздыхает и хочет вернуться в мир. Рассматривая выход из Египта, мы можем увидеть эти процессы и научиться их отслеживать.